Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Книга «Сибирская работа» американского писателя Джоша Хейвена основана на рассказе двух инвесторов, отправившихся в Россию в 90-е годы, чтобы принять участие в приватизации, объявленной с целью перехода от плановой к рыночной экономике. Ее главные герои предстают в повествовании под вымышленными именами, однако у них есть реальные прототипы. Американский инвестор Джон Клейхенс, сейчас занимающий пост председателя наблюдательного совета Гуверовского института, и чешский миллиардер Петер Келнер, 3 года назад погибший на Аляске во время крушения вертолета. Клейхенс и словацкий инвестор Петер Феллиге, также работавший с чешским миллиардером, решили рассказать о пережитом в России американскому писателю Джошу Хейвену. Он на основании этой истории и написал книгу «Сибирская работа». Рассказывает Александр Вагнер.
Россиянам знакомо имя Петра Келнера, так как чешский миллиардер в начале 2000-х основал в России компанию, занимающуюся кредитованием потребителей. Свои первые деньги он заработал тоже в России, участвуя в ваучерной приватизации. Келнер приехал в Москву в 1993 году. Основанный им ваучерный фонд «Петр Великий» собрал около 100 тысяч ваучеров и стал полным или частичным собственником около 130 российских компаний. Тем не менее, эти активы были впоследствии проданы. Как позднее в интервью Forbes рассказывал сам Келнер, главной проблемой оказался дефолтный 1998 год. Предприятия в России были в намного худшем состоянии, чем в Чехии. Нам не хватило времени, чтобы их поднять. Кризис все смел, говорил он. В 1998 году чешский миллиардер покинул Россию. Однако впоследствии, в середине 2000-х, снова начал вести там свой бизнес, теперь уже связанный с микрокредитованием. В самой Чехии к Келнеру двойственное отношение. С одной стороны, он был самым богатым чехом в стране, с другой, его финансовая группа PPF была одним из главных спонсоров института Вацлава Клауса. Бывший президент Чехии основал его вместе с сыновьями после ухода с поста главы государства с целью популяризации собственных идей. Клаус является евроскептиком, отрицает глобальное потепление, а также он отставной политик, повторяющий во всеуслышание позицию Кремля на многие события, связанные с Украиной. До сих пор не совсем понятно, финансировал ли Келнер институт Вацлава Клауса для того, чтобы продолжал процветать его бизнес в России, или же это было видимым следствием того, что Келнер был связующим звеном между Москвой и Прагой благодаря своим связям в чешской политике. Книга «Сибирская работа» не об этом позднем периоде деятельности самого богатого чеха, а о том, как он вместе со своим американским другом заработал свой первоначальный капитал в России. Келнеру это позволило стать миллиардером, Клейхенсу, по крайней мере, судя по книге, обеспечило жизнь пенсионера задолго до достижения пенсионного возраста. Писатель Джош Хейвен в предисловии пишет, что его роман, хотя и основан на реальных событиях, наполнен немалым количеством вымысла. Действительно, читается он как захватывающий детектив, в котором есть и загадочные исчезновения участницы ваучерного аукциона, и рейдерство, и запугивание в духе гангстерских фильмов. При этом непосредственные участники приватизации, в том числе и соратника Клейхенса и Келнера, говорят, что в отличие от залоговых аукционов, ваучерная приватизация в России не была связана с криминалом. Даже наоборот, многочисленные представители криминального мира крышевали рынки и обирали обычных граждан, но были крайне далеки от финансового мира и вообще не понимали, какую прибыль финансовые активы могут принести в будущем. Таким образом, инвесторам удалось в относительно спокойной обстановке принять участие в важной ступени перехода от коммунистической модели экономики к капиталистической. В то же время очевидцы ваучерной приватизации иностранцы отмечают, что большинство россиян не ценили полученный ими у государства ваучер, позволявший получить хотя и небольшую, но все же долю в крупных предприятиях, в том числе нефтегазового комплекса. Ваучер часто можно было купить за бутылку водки или небольшие деньги. Это и позволило как российским, так и западным инвесторам получить доли в приватизируемых российских заводах. Несмотря на немалое количество преувеличений, книга «Сибирская работа» позволяет представить себе с точки зрения иностранных инвесторов, как проходила ваучерная приватизация в России, и наверняка может стать дополнительным источником информации к дискуссии о значении 90-х годов для трансформации России после распада Советского Союза и последующего развития страны. О книге рассказывает словацкий инвестор и соратник Петра Келнера Петер Фелиги, который сотрудничал с писателем Джошем Хейвеном при написании книги.
Ну, это история вообще людей, которые занимались бизнесом, занимались приватизацией ваучерной в 90-х годах в России. Это не история только одного человека, а это история людей из США, из Чехии и других. Нашими глазами и глазами вообще сегодняшнего поколения, потому что Джош писатель, ему всего 33 года, но это история, которая до сих пор интересна.
А вы пережили то, что описано в книге?
Многое из того,
не все. То есть я так понимаю, что вы были одним из участников и тем, кто покупал ваучеры в то время в России.
Да.
Расскажите, как этот процесс происходил, вот с точки зрения иностранного инвестора?
В отличие, например, от Чехии, где был достаточно сложный система ваучерных фондов, у нас были книжки приватизационные, они закреплялись в центральном регистре, система была довольно сложная и безопасная. В России было все проще, были просто ваучеры. Каждый гражданин России получил один ваучер. И он мог его или продать, или вложить в инвестиционный фонд, или участвовать в аукционах, где продавались за эти ваучеры акции государственных компаний, что были практически все государственные, не все проходили через ваучерную приватизацию, но много интересных, много и не очень интересных компаний проходило частично через ваучерную приватизацию.
А вот эта вот история в книге, которая описана, что главные герои просто едут в города и приезжают там на рынок, покупают какие-то ваучеры, вы тоже...
Лично сейчас, конечно, для книжки это надо сделать чуть попроще, чем в реальной жизни. Была организация, были люди, которые занимались покупкой этих ваучеров, были люди, которые занимались потом оформлением вот этих аукционов, там, заявок на эти аукционы. Ну, в принципе, вот так это проходило, как описано в книжке.
Таких участников, как вы, было очень мало, как бы иностранных. Допуск эти люди имели, как бы, возможность...
Да, там не было ограничений. В принципе, были определенные ограничения в определенных компаниях, что могут только физлица участвовать. Тогда надо было оформлять какие-то договора с физлицами российскими, да, доверенности. Ну, в принципе, тогда это достаточно открытая система, потому что вот это была Россия в 90-х, доверие со стороны каких-то крупных инвесторов иностранных, финансовых, вот, было мало. Это началось потом позже, когда уже был создан рынок ценных бумаг, тогда уже приходили достаточно много инвесторов и уже покупали напрямую эти акции. А вот участвовать в этой ваучерной приватизации был достаточно такой героический поступок для инвесторов. Но потому что мы были из Чехии, тут проходила чуть раньше еще эта ваучерная приватизация, мы немножко понимали, вот, о чем все это. И мы тоже немножко понимали, вот, как работает Россия. Это было для западных сложнее, поэтому мы в нашей вот этой группе, вот, мы работали вместе с американскими инвесторами, но вот эту работу на земле вот проводили вот чехи и россияне. Ага.
Ну, а вам удалось какие-то купить крупные компании, которые вот в книге просто не указаны названия, да, но тем не менее и от «Газнефти» не было, это ли «Газпром», да, это были ли акции «Газпрома» или это были какой-то...
«Газпром» был одной из компаний, которая вот была в ваучерной приватизации, как раз часть акций уже, не могу сказать точно, но миноритарная, конечно, часть. И была возможность вот в этом участвовать.
Это история с какими-то криминальными сюжетами, и как будто бы это детектив. Это происходило, сопровождало вот этот процесс?
Нет, я как раз вот сегодня об этом и говорил, что вот эти ваучеры, акции, все это было для криминала тогда. Очень-очень непонятная история. Им это казалось, что это что-то такое абстрактное. Им легче было там идти на рынок, и там крышевать торговцев на рынке или рестораны. Да. Именно вот эта история с этим криминалом уличным, это была история одного американца, который там владел баром или ночным клубом. Это был знакомый нашего вот коллеги американского. Вот эта история, это из другой, скажем так, сферы. Но это все показывает вот именно эту атмосферу 90-х. Да? Все это присутствовало, и все это было очень разные сферы, которые как-то работали одновременно. Поэтому нельзя обобщать 90-е. Я знаю, что вот сейчас вот в российской там интеллектуальной среде, среди людей, которые живут в России, и среди иммиграции вот проходит вот эта дискуссия насчет 90-х, вот фильм «Предатели» Марии Певчих. Вот, но мне кажется, что история более многогранная, да, что нельзя сказать, что все было абсолютно криминально и плохо, и нельзя сказать, что все было чисто и пушисто тогда.
Все-таки я хотела спросить, поскольку вы все равно, вы говорите, что все-таки криминальная как бы среда была немного вдалеке от вот этой вот фондового рынка, да, и так далее. Да. Но тем не менее в книге, например, присутствует такая ситуация, да, и их несколько раз, когда главные герои приезжают на аукцион, уже непосредственно с ваучерами выкупленными, и случается там ситуация, например, как с одной из героин, что ее там просто забирают, да, у нее отбирают эти ваучеры и так далее. Это выдумка или это то, что вы пережили, когда вы работали?
Я лично могу говорить только лично только о себе. Себя, да, я да. Лично у меня прямо таких историй не было. Я лично не сталкивался с каким-то там насильственным. Были больше мы сталкивались с разными трюками, которые вот делали менеджеры этих корпораций или этих предприятий там. Они хотели сами приватизировать, да, забирать акции, если было интересное предприятие. Поэтому они придумывали там аукцион, не будет же в Москве там, в гостинице там, Националь. Нет, он будет где-то там в Мухосранске, там в 6 часов утра, в Доме культуры, который открывается в 10, на первом этаже, в кабинете 24. И объявление об этом, тогда же не было интернета. Да? И объявление об этом было где-то там на доске, где-то в министерстве там, или в офисе компании. Ну, вот такие вещи встречались. Да? Это было нормально. Да? Вот пытались вот играть вот такие игры. Красные директора, именно они умели играть в эту игру. В отличие от этого мафиозного вот криминала, да, который тогда не понимал ничего про это.
Рассказывал работавший в России инвестор Петер Феллиги. Американский писатель Джош Хейвен признается, что несмотря на то, что роман «Сибирская работа» основан на реальных рассказах инвесторов, непосредственно принимавших участие в ваучерной приватизации в России, он все же добавил в свой рассказ сцены, не имевшие отношения к реальности. В книге, например, на участников аукционов открывают охоту, у них отбирают собранные ваучеры и даже под угрозой смерти заставляют бесплатно отказаться от вырученных за ваучеры акций. Говорит писатель Джош Хейвен.
Я думал скорее о том, чтобы написать захватывающую историю. Моя книга все же не документальная, хотя и основывается на произошедших событиях. Факт остается фактом. Этот бизнес был опасным. Речь шла о покупке после краха коммунизма государственных активов. Среди них были объекты российской энергетики.
Говорили ли вам очевидцы событий, по рассказам которых вы писали книгу, почему они поехали именно в Россию, в то время, когда приватизационные процессы происходили во многих других постсоциалистических странах, в Чехии, Польше, Венгрии и других.
Джон Клейхенс просто искал выгодные возможности для инвестиций. В Чехии компания приватизации в то время завершилась, и она была расценена как очень успешная. Мне кажется, что Петер Келнер заработал на этом довольно внушительные средства. Я думаю, что именно это стало решающим при принятии решения Джоном Клейхенсом отправиться вместе с Петером Феллиги, Келнером и еще несколькими инвесторами в Россию. Россия была настолько огромной и более сложной страной по сравнению с рынками Центральной Европы, она была даже опасной, по меньшей мере, в восприятии многих, поэтому многие боялись воспользоваться этим шансом и сосредоточились на меньших и кажущихся более западными странах Восточной Европы.
Вы довольно точно описали российские реалии 90-х годов. Были ли вы в России в процессе работы над книгой?
Я был рад поехать в Россию и даже собирался туда отправиться. Но Петр сказал мне, чтобы я этого не делал, что меня могут там похитить. И буквально сразу после нашего разговора похитили Бритни Грайнер. То есть, если бы вещи пошли другим чередом, я бы сейчас играл за женскую национальную баскетбольную ассоциацию. Но я люблю Россию и всегда ее любил. «Анна Каренина» — лучший роман, который я читал. Это был перевод, и я могу только представить себе, насколько прекрасен текст в оригинале. Россия дала миру многих — Чайковский, Шостакович, Кандинский, Толстой, Достоевский, Чехов. И это только верхушка айсберга. Инженеры, отправившие Гагарина в космос, Менделеев, математики и ученые. Поэтому Россия интересовала меня всегда, с детства. И я всегда много о ней читал. Когда я стал писать книгу, сама страна была мне близка и знакома. Но я не был в России, поэтому мне пришлось спрашивать у тех, кто знал эту страну, лучше меня. Я спрашивал о том, какой Россия была в то время.
Что показалось вам в истории про приватизацию самым шокирующим?
Я бы сказал, разрушение верховенства права, если сравнивать коммунистическое правительство и пришедшее ему на смену капиталистическое. Подобное происходило и в американской истории на Западе до того, как американское правительство урегулировало ситуацию там. Но мне сложно представить себе, как это было. Я ведь родился в 90-х. Мне сложно с точностью понять ситуацию, когда современное авторитетное государство даже на короткий период погружается в ситуацию таких масштабов.
Это была причина, по которой вы решили взяться за написание этой книги?
Главным человеком, который сподвиг меня на это, является Джон Клейхенс. И он стал одним из главных героев. Он познакомил меня с Петером Феллиги и другими участниками тех событий, ставшими персонажами книги. Они выступают в тексте под вымышленными именами. Но все началось с нашей первой встречи, когда я услышал рассказанную в книге историю от начала и до конца, и мне она показалась самой невероятной из всех, какие я когда-либо слышал. Это было похоже на вестерн в стиле Джона Уэйна, только случившееся произошло в 90-х в России.
В России сейчас идет довольно интенсивная дискуссия касательно 90-х годов и того, какое влияние этот временной период имел на последующие события. Вы написали книгу, действия которой разворачиваются именно в это время. Какими были ваши 90-е? Как вы переживали эпоху, наступившую после падения Берлинской стены? Если сравнивать эти ваши воспоминания с тем, что вы узнали о России в ходе написания книги, видите ли вы разницу или сходство?
Мне нравятся 90-е. Я родился и рос в то время. Я люблю эту эпоху душой и сердцем, и я грущу по этому времени. Музыка была лучше, фильмы интереснее, это уморительная мода. Это вообще было хорошее время. И современное общество, и моя страна очень сильно отличаются сегодня от того, как это было в 90-е. То же самое происходит и в Восточной Европе, пережившей такое множество перемен. Когда я рос в Америке, еще можно было курить в ресторанах, а сегодня нельзя курить даже в чешском баре. Иными словами, потери были и здесь, и там. Мне кажется, что в общем можно говорить о том, что сегодня правительство контролирует все вокруг сильнее, чем это было в 90-е. И в США, и в Европе. Мне кажется, что это своего рода контрбаланс, реакция на крах коммунизма. При коммунизме в Восточной Европе был тотальный контроль над всеми сферами жизни. Потом на смену ему пришел капитализм, а потом контроль начал возвращаться. Не тотальный, не по всей стране, но такой, как запрет курения в барах.
Вы написали книгу о российском прошлом и наверняка знаете, что происходит с Россией в настоящем. Видите ли вы какие-то параллели в том смысле, что 90-е обусловили происходящее сейчас?
Да, вокруг этого сейчас много дискуссий. Я знаю, что есть разные мнения на этот счет. Если посмотреть на приватизацию как на явление, породившее олигархию как в России, так и в Восточной Европе, когда небольшое количество очень богатых людей стали крайне влиятельными и могущественными, потому что они стали контролировать то, что было до этого государственными отраслями промышленности, и то, насколько широко они контролировали и поддерживали правительство Ельцина, Ельцина и правительство Путина, то можно сказать, что это привело ко вторжению в Украину. Да, природные ресурсы и национальные энергетические компании стали подконтрольны олигархам, но то, насколько серьезно это повлияло на сегодняшний день, мне кажется, остается большим вопросом.
Говорил писатель Джош Хейвен. Рассказывает словацкий инвестор Петер Феллиги.
Это классический проблем вот стаканом, боже мой, полуполным или полупустым. Обе мнения, в принципе, правильные. Вопрос, как мы на это смотрим. Я лично думаю, что вот то, что происходило, с одной стороны, это был большой шанс. И были необходимые меры, в том числе и приватизация была необходима. Его, и как говорил вот мой друг Ян, который сейчас ушел, не существует хороших путей приватизации. Существуют только плохие и очень плохие, и еще хуже. Всегда есть слой там населения, которые вот чувствуют себя обманутыми, которые чувствуют проигравшими себя вот в этом процессе. Это было здесь тоже. Но все-таки исход был другой. Все-таки мы живем в демократической стране, и рыночная экономика более-менее работает. Поэтому вот эти перемены, которые тогда происходили, они были необходимы. Выхода другого не было. Другой вопрос, вот как вот этим шансом это общество воспользовалось в России и в других странах.
То есть вам кажется, что в России этим шансом общество воспользовалось в меньшей степени, чем, например, в Чехии и в других странах, например, Центральной Европы, постсоциалистических?
Я лично того мнения, что не существует российское общество как такое. Существует Москва и Питер, и существует глубинка, другая Россия. Да? И это совершенно разные общества. Вот это самая большая проблема. Что здесь вот, в принципе, не было таких разниц, как люди воспринимали приватизацию и приход капитализма в Праге там, или в Брно, или в Карловых Варах. Но в России совсем другое понимание процесса было, есть то, что происходило в Москве, какой путь прошла Москва, как город, как общество. Иногда у меня такое ощущение, что большинство людей в Москве, им гораздо ближе Лазурное побережье или Лондон, чем Калуга или Тула, или Тамбов. Не говорить уже о Красноярске.
Вам кажется, что именно это стало причиной того, что произошло в итоге с выборами и вообще с Россией?
Это уже так вот. 90-е – это очень насыщенный период истории во всех странах бывшего советского лагеря. Но особенно в России. И там за одно десятилетие произошло одновременно там развал Советского Союза, там один путь, второй путь, демократизация, выборы, приватизация, вот этот криминал, да, вот взлет этого насилия, нищета, да, обрушение стандартов жизни многих людей, с другой стороны, появление вот этих огромных капиталов. И все это произошло так быстро, что в сознании людей вот все эти вещи взаимосвязаны в один какой-то процесс. И в зависимости от того, какой результат был для человека лично, для его семьи, для его близких, такое отношение к этому всему. Вот очень мало кто способен вот разбить вот все эти процессы по полкам и думать, что было хорошо, что плохо, что могло было быть сделано, что закономерная какая-то дань переменам, а что просто какой-то волонтеризм, что коррупция.
Вот вы сказали, что все-таки приватизация была важным процессом, да, и необходимым, а за вот это то, что произошло позднее, эти залоговые аукционы, как вы относитесь к ним?
Не, ну, конечно, из всего процесса приватизации, я думаю, самым демократичным была ваучерная приватизация. Да, там, конечно, были вот все эти проблемы, которые говорили, это да, но, в принципе, был шанс у каждого человека, который вот был готов докопаться информации, был шанс заработать на этом деньги, там, получить акции вот хорошего предприятия там. Но залоговые акционы – это совсем другая история. Это очень печальная история, которая имела очень большое влияние вот на все процессы, которые прошли потом, включая вот смену власти в 2000 году и формирование вот этого класса олигархов, который формировался не за счет какого-то естественной концентрации капитала, а за счет вот подарка. Покупать огромные предприятия там за стоимость, которая равна меньше, чем годовая прибыль предприятия, как было в некоторых случаях, это вызывает вопросы. И, конечно, это до сих пор вызывает большое недовольство. Совсем другой вопрос, как выйти из этого в будущем. Ничего уже нельзя вернуть. Да? Вот эту зубную пасту в тюбик запихнуть обратно очень сложно будет. Но каким-то способом я понимаю, вот и это молодое поколение в России, что вот хотят пересмотреть много из этого, что было, но это понесет свои другие риски. Ну.
А скажите, что с вашей точки зрения вообще обусловило вот то, что Россия развивалась вот таким образом? Было ли видно, например, тогда, когда вы работали в России в 90-х годах, что эта страна может вернуться к тоталитарному прошлому?
Да, ну сегодня очень много людей, которые говорят, что все знали, все видели, всех предупреждали. Я себя не считаю там членом этой группы прогнозистов успешных. Наоборот, у меня лично было ощущение, что все будет хорошо, что Россия будет развиваться там более-менее демократии, там рыночной экономики точно, потому что я тогда видел очень большой энтузиазм и потенциал у тогдашних молодых людей заниматься бизнесом, там учиться новым вещам. Это было замечательно. Гораздо больше тогда мы боялись вот реванша напрямую коммунистов, да, что там в 96-м победили Зюганов, да, вот это мы воспринимали как реальную угрозу. Да. А то, что вот постепенно как-то все может откатиться к какому-то очень авторитарному режиму, вот было трудно себе представить. Особенно трудно, потому что мы видели, насколько вот элита любила и до сих пор любит вот западный образ жизни. И наоборот, вообще даже не хочет думать о тех проблемах, о том, как живет вот именно вот эта глубинная Россия. И я думаю, вот на этом вот именно и все сломалось, потому что пришли люди, которые сказали, что все было плохо, да, и вот мы сейчас восстановим какую-то справедливость, там, нас обманули, там, и так далее, это они виноваты, да. И люди на это слышали, потому что вот они, вот очень большая часть населения в России, в отличие от населения вот Чехии, Словакии, там, Польши, не является до сих пор бенефициаром этих перемен, к сожалению.
Словацкий инвестор Петр Фелиги в интервью Александре Вагнер. На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник», посвященный книге Джоша Хейвена «Сибирская работа». С вами прощается продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!